Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию. Здесь я, Александр Ананьев, задаю вопросы неофита, настоятелю храма Риза Положения в Леонове, протоиерею Андрею Рахновскому. Сегодня мы с помощью замечательного ученого, писателя, философа Татьяны Александровны Касаткиной. Она, правда, об этом не знает. Она мне еще, наверное, напишет о том, что я занимаюсь легким плагиатом. Размышляем о том, что есть наша душа. И какова судьба души, скажем, младенца, умершего вскоре после рождения? Обречен ли он на вечное существование в области ограниченных чувств и ощущений, без смысла и возможности развития? И какой опыт мы приобретаем на протяжении нашей жизни? И в конечном итоге, какова цель нашей жизни? Каким должен быть багаж нашей души к тому моменту, как мы переступим через границу земной жизни? Вот об этом во всем мы сегодня говорим с отцом Андреем. Вы коротко и очень осторожно, очень деликатно обошли тему возвращения души в иное тело. Идея реинкарнации несовместима с христианством. И у меня сразу вопрос, который я, кстати, очень часто слышу от людей, далеких от церкви, но, тем не менее, ищущих ответы. Почему? Почему идея возвращения души? Ну, ведь некоторые души, я абсолютно точно знаю, заслуживают второго шанса, третьего шанса, может быть.
Да, но я так скажу, что в христианстве нет никакой-то специальной задачи, чтобы во что бы то ни было идеи реинкарнации, да? То есть христианство не строилось на отрицании идеи реинкарнации. Поэтому христианство эту идею не отрицает, а просто в христианской системе для этой идеи реинкарнации нету места. Логического места, прежде всего, да? Поэтому тут я хочу уточнить, что мы, конечно, так можно свести идею реинкарнации к двум моментам. То, что мы видим в буддизме, да? Но там, в собственном смысле, реинкарнация никакой не происходит. Там элементы разрушаются, собираются в другой последовательности, ну, условно говоря, да? И поэтому никакой связи между прошлым и будущим вот такой прямой нету. Поэтому, когда говорят, вот если брать какие-то такие популярные идеи реинкарнации вот в нашем обществе сейчас, то это как раз идеи греческие, античные. Ну, так, условно говоря, пифагорейские, да, идеи о переселении там души в другие тела. Вот как там про древние еще мыслители смеялись над верой Пифагора в переселение душ, да. Вот. Шел он и видит, однажды щенка избивают. «Стой, перестань его бить, в нем душу умершего друга я опознал, визгу внимая его». Да? Угу, угу. В христианстве есть очень важное положение. Это то, что тело человека и прежде всего тело человека было создано Богом первым, и с этим телом навсегда связана его душа. То есть тело каждого человека, ваш Александр, например, да, оно уникально, неповторимо, существует в единственном экземпляре. Если понятно, что это всего лишь навсего шутка, но со смыслом, есть такой уникальный код совместимости, который есть только у вашего тела и у вашей души. Ну, понятно, что нет на самом деле никакого кода, но это я так для понятности своей мысли. Так вот, в этом теле вы получили жизнь, а это тело, ну уж правда, мы не можем от правды отказаться, да, это тело, оно переживет смерть, и желаю вам долгих лет жизни, чтобы это произошло как можно позже, а потом это тело соединится опять с вашей душой. И они опять будут вместе после воскресения. В Царствие Божие вы войдете и душой, и телом. И вот в такой концепции уникальность единственности тела и души, которые соединяются в личности, опять-таки, в неповторимой личности каждого конкретного человека, просто это не отрицание реинкарнации, просто там нету для этого места. То есть тело – это не то, чего нужно избавиться после смерти. А в том-то и беда, что наше тело в невозрожденном состоянии не может перейти в вечную жизнь, а должно.
Вот какой тонкий момент. У меня, опять же, нет никаких доказательств, но у меня есть ощущение, что вот в тот самый момент, когда мое тело с моей душой по ту сторону земной жизни соединятся вновь, именно тогда, когда вы говорите, я ничуть не буду, ну, или, по крайней мере, не буду сильно отличаться от души, соединенной с телом, того прекрасного, но несчастного младенца, умершего вскоре после рождения. Мы с ним встретимся и будем говорить, ну, на равных. Мы не будем как-то сильно отличаться. Он не будет неразумным младенцем, а я не буду таким старцем с убеленными сединами, горой вредных привычек и хронических заболеваний. Мы будем как-то вот примерно на равных общаться. Я ведь правильно понимаю?
Конечно. В общем-то, жанр нашей передачи, нашего общения, он предполагает все-таки, что я должен какие-то высказать мысли по этой теме. Но, вы знаете, вы меня назвали богословом, хотя, конечно, это очень высокое звание, которому я не соответствую. Тем не менее, я поступлю в логику богослова. Богослову не стыдно сказать «не знаю». А если, в общем-то, тем не менее, ответить не так односложно, я скажу так, вот преподобный Максим, исповедник, великий святой, который, наверное, много раз задавали подобные вопросы, поскольку он был очень и очень мудрый, он написал так: «Мы знаем цель нашего пребывания там, в той жизни, а образ нам неизвестен».
Тем не менее, я очень часто смотрел, ну, вот так получалось, в глаза младенцев. И глаза младенцев были настолько осмысленные, что мне хотелось верить, и я находил подтверждение тому в разных источниках, что младенцы имеют какую-то более устойчивый роуминг с Богом. Они видят то, что не вижу я, они слышат то, что не слышу я, и самое главное, они пока еще не забыли то, что я уже успел позабыть. Есть ли в каких-то источниках или еще где-то информация о том, что у младенцев, вот у родившихся только что людей, есть какой-то особый опыт богообщения, о котором мы со временем забываем?
Вы знаете что? Я все-таки думаю, что если ранняя церковь отказалась от крещение детей. Ну, как отказалось? Все-таки акцент делал на просвещение взрослых людей. Вот. Я все-таки думаю, что... Но потом пришла к практике крещения детей. Это могло быть сделано только на одном основании. Что ребенку доступен духовный опыт. Возможно, он не может его осмыслить так, как может осмыслить взрослый человек. Но мне трудно себе представить, что ребенок, младенец, а, уже атеист, да, и, б, коль он реагирует на голос папы или мамы, когда еще мама в животике, это прекрасно помню по своим детям, да, который реагирует на прикосновение к животу мамы, вот, либо это рука мамина, либо рука папина, мне трудно себе представить, что он никак не реагирует и не воспринимает духовный мир. Наверное, воспринимает и реагирует, и ребенок, который принимает крещение, каким-то своим образом, но переживает божественную благодать. Да, потом он будет расти, вот тот духовный опыт, который он получил, как-то нужно будет транслировать что-то сознательное, да, то, что соответствует как бы вот и уму, и сердцу. Поэтому отчасти могу с вами здесь согласиться. Но, конечно, вряд ли глазами ребенка на вас смотрит, как там, помните в песне, да? «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей, голосами их детей. Нас просто поменяют местами». Вот здесь я не согласен с автором песни.
Mm-hmm. Ну, кстати, по поводу песен, есть еще одна очень любимая мною песня, которая называется «Seven Seconds», «7 секунд». Может быть, вы даже тоже ее слышали. Ее написал некто Юсундур из Африки, музыкант. И вот он утверждает, что 7 секунд – это ровно то время с момента рождения, когда младенец сохраняет абсолютную чистоту, не зная, не подозревая, не видя несовершенства этого мира, насилия, всего того, что нас портит и нам вредит, вот ровно 7 секунд он живет в абсолютной чистоте. Но, правда, потом наступает 8-я секунда, и все начинает катиться по наклонной. Я тоже немало об этом размышлял. Вот эти 7 секунд, они же откуда-то взялись у него. И наверняка, может быть, действительно, есть что-то такое во взгляде младенца родившегося. Вот он родился, и какое-то время он не плачет, а потом он увидел все вот это вот и заплакал. И понял, что, в общем, не все так радужно, как было только что.
Вы знаете что? Я считаю так. Если вам это помогает любить детей, в принципе, и восторгаться этим, да это прекрасно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера» продолжаются. Сегодня мы рассуждаем о том, что не доказать... Ни на самом деле понять во всей своей полноте невозможно, но тем и интереснее об этом порассуждать с настоятелем храма Риза Положения в Леонове, протоиереем Андреем Рахновским. А во всех тех историях, которые мы читаем в Священном Писании, в Ветхом Завете и в Новом Завете, мы находим то, что они гораздо глубже, чем... То, что рассказывается словами, там есть и второе дно, и третье дно, и целый космос смыслов. И вот сегодня, размышляя о душе младенца, я вдруг представил себе, что душа младенца — это, ну, те же самые Адам и Ева, живущие в райском саду, в близости с Богом, в абсолютном совершенстве бытия, до тех самых пор, пока у младенца не просыпается воля. И вот дальше все зависит от того, как он эту волю реализует. Нам известно, как эту волю реализовали Адам и Ева, и что случилось потом. И нам известно, как мы, обычные люди, реализуем свою волю, совершая ошибки, и тоже, собственно, следуем за ними прочь из райского сада. Насколько уместна вот эта аналогия, пришедшая мне в голову, отец Андрей?
Ну, тут я бы все-таки... сделал ряд таких поправок, потому что Адам и Ева, вот в отличие, скажем так, от нас, не имели опыта зла. То есть они этот опыт получили. Но если так говорить, стартовые возможности Адама и Евы были более благоприятные, чем у несчастного младенца, который обречен стать взрослым.
Но все-таки сам факт обретение, осознание воли – это же испытание. И не все проходят это испытание.
Это испытание, но без воли невозможно достигнуть святости. То есть то, что воля человека может раскрыть себя неправильно, греховно и, в общем-то, противоестественно, да, увы, да, это так, и кто-то может обижаться за это на Адама и Еву, но вот эту способность мы, вот это повреждение мы наследуем именно от них. Но без нее же невозможно достичь святости. Вот на чем основано, если позволите вернуться немножечко к началу, вот в словах автора, которого процитировали, ведь есть смысл. Какой смысл? Вот именно смысл воли, что ребенок не имел возможности проявить свою волю, свое стремление к Богу. Он не мог это показать, оформить это в какое-то такое устойчивое направление. И в связи с этим возникает... То есть, конечно, из этого нельзя делать обратный вывод, что младенец обречен на духовную и прочую пустоту, да? Но вот сама эта позиция, она продиктована абсолютно правильной такой интуицией, что воля требует раскрытия, в том числе воля в святом смысле этого слова. Недаром, например, там, свидетель Иоанн Златоуст осуждал тех, кто крестится, принимает крещение перед смертью. И это у него был именно такой аргумент, что ты принимаешь крещение на смертном одре, а из чего будет явствовать, что ты христианин? Из каких твоих поступков? Поэтому, говорит, смертный одр – это время завещания, а не крещения. Именно на этом же основании, в общем-то, отчасти подвергалась критике традиция, такая русская традиция, принимать перед смертью монашество. Но монашество предполагает потом подвиг монашеский, а если ты перед смертью принял монашество, то где твой монашеский подвиг? Поэтому интуиция вот в этой цитате, мне кажется, абсолютно правильная, но нужно всегда быть осторожным в отношении выводов, тем более, когда они касаются конкретных живых людей, с которыми Господь поступает не по шаблонам, не по принципам, не по правилам очень часто, а делает все, чтобы их спасти.
И снова пойдем по строчкам любимых песен. Как пела Земфира, ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже. А вот как-то нет сомнений в том, что душа умершего сразу же после рождения младенца, она как-то сразу отправляется в рай. Ну, потому что нету за ней ни греха, ни падений, ни грязи, ничего того, что тянет ее вниз. Это же так?
Да, но нет и осознанной любви к Богу. Вот в этом есть проблема. То есть я не хочу сказать, что они идут в ад. Нет, конечно, да? Но в этом есть проблема. Поэтому я думаю, что покаявшийся грешник в духовном смысле будет выше, чем невинный младенец.
Как в другой песне пелось: «Я добрый, но добра не сделал никому». Давайте предположим сферического коня в вакууме. 43-летнего мужчину, который, ну, не сделал ничего плохого. Ну, не сделал ничего дурного. Не нагрешил. Едва ли такое может быть.
То есть что, не пьет, не курит или что?
Да, 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 не пьет, не курит, верен жене, не совершает краж, убийств, не был замечен в коррупции, переходит дорогу только на зеленый свет, соблюдает правила дорожного движения, не сквернословит и обходителен с тещей. Ну, вот такой хороший человек. Но и сказать, чтобы он сделал что-то, что потребовало от него усилий, помог кому-то, совершил какой-то духовный подвиг, тоже нельзя. Вот по всей логике, если вот душа младенца сразу в рай, то и он, казалось бы, сразу в рай, но почему-то внутри есть какая-то убежденность, что это как-то не так работает. И не грешить мало.
Да, потому что, вы знаете, слово «рай» хорошее, но оно одновременно очень нам вредит. Потому что рай – это как какой-то топоним. И вот нужно попасть вот в это хорошее место. А ведь рай – это разговор с Богом. Это ты и Бог. И о каком рае может идти речь, если у тебя на протяжении жизни как бы уважение к тёще сформировалось, а вот как бы любви, стремление к Богу...
Не-не, тут даже не уважение к тёще сформировалось. Не сформировалось неуважение. Это совсем другое.
Да, совершенно. Более того, что... Помните, как вот, недаром в Евангелии вот это золотое правило этики, да, оно сформулировано в двух вариантах. Не делай другим, чего себе не хочешь. И в Евангелии от Луки делайте другим то, чтобы вы хотели, чтобы люди сделали вам. Активная позиция. Конечно, вне всякого сомнения, это совершенно иной уровень.
Ну и завершая наш разговор, все-таки хочу еще раз поставить на одну полку и попытаться сравнить вот душу этого младенца и свою душу, и сделать какие-то выводы из этого. Моя цель – приблизиться к состоянию вот этой души, к этой чистоте, к этой непорочности, к этой нетронутости злом, или же уйти в какую-то другую сторону. Мне страшно представить себе, что вот душа, родившись из абсолютного света, как луч уходит в космос, растворяясь в абсолютном мраке. В то время как душа младенца, она остается тем ярким лучом, который сразу отправляется к Богу. Понимаете? Вот давайте сравним вот эти души и сделаем какие-то выводы, которые помогут мне в дальнейших шагах туда, куда я хочу попасть.
Коль уж мы сегодня в таком лирическом, в лирическом настроении, песни с вами вспоминали, давайте скажем так, что, конечно же, предпочтительна перспектива духовного творчества со своей душой, духом, в своих отношениях с Богом. Поэтому от младенца туда, вперед, к взрослому человеку, как сказано, да, вот апостол Павел говорит, что вы должны достичь совершенного возраста во Христе.
как это понимать, особенно если учесть, что в измерениях Бога нету времени, в измерениях Бога нету возраста, и у души, вот с точки зрения Бога, возраста-то тоже нет.
Да, но ведь здесь возраст имеется в виду не человеческий, как в Писании же сказано, старость честна не многолетна и не в количестве лет исчисляется. А исчисляется в чем? Исчисляется в мере любви к Богу. Поэтому, когда апостол Павел говорит о неком совершенном возрасте Христа, он не имеет в виду, конечно же, 33 года.
Помните эту чудесную историю про некое кладбище, на которое пришел путник и увидел, что люди, похороненные на этом кладбище, прожили совсем немного, кто-то 2 дня, кто-то 5 дней, кто-то 2 недели. Он спросил с ужасом, что случилось со всеми этими младенцами, на что ему местный житель, усмехнувшись, сказал, да не младенцы они, просто им считали только те мгновения и минуты, когда они были абсолютно счастливы, ну, в нашем отношении, когда они действительно стремились к Богу и обращались к Богу. И наша жизнь измеряется не согласно тем цифрам, которые указаны в нашем паспорте гражданина Российской Федерации, а как-то иначе происходит арифметика. И в этом отношении нам бы дотянуть до того младенца, который 7 секунд своей жизни был действительно близок к Богу. Наверное, так. Хотя, опять же, это все очень трудно. Я не могу сказать, что я получил как-то все ответы на свои вопросы. Просто по той причине, что я сформулировать свои вопросы не мог, и это понятно. Вот. Но я все равно благодарен вам за эту беседу, отец Андрей. Вот. И давайте в завершении беседы еще раз напомним нашим слушателям о том, каким образом можно принять участие в восстановлении храма Ризоположения в Леонове. Где можно найти эту информацию, на каком сайте?
На сайте нашего храма в интернете храмлеонова.ру. Есть и реквизиты для того, чтобы перечислить пожертвования на реставрацию храма. Ну, если даже такой возможности нет, мы просто просим молитв, чтобы Господь вразумил и нас, и наших и мастеров, и реставраторов, и тех, кто за нами внимательно наблюдает, правильно мы все делаем. Вот. Поэтому молитва в любом случае очень нужна.
И у вашего храма будет еще раз возможность пережить минуты младенческой радости, наверное, уж возвращаясь к теме нашего разговора, вот этого вот светлого, чистого, только что рожденного состояния, да? А скажите, а службы сейчас там проходят в храме?
Да, службы у нас проходят, да. К сожалению, пока не каждый день, хотя священники присутствуют здесь ежедневно. В среду, пятницу, в субботу, в воскресенье всегда есть богослужение. Вот. Более того, что мы стараемся тех людей, которые боятся сейчас приходить именно на общие службы из-за ситуации с коронавирусом, стараемся их исповедовать, причащать отдельно, но именно в храме.
Ну что ж, прекрасно. Надеюсь, что у нас с Аллой Сергеевной Митрофановой тоже будет возможность заглянуть к вам в храм. Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам большое, отец Андрей. Передавайте привет своей прекрасной семье от нас.
Благодарю. Всего доброго.
Спасибо. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма Ризоположения в Леонове, протоиереем Андреем Рахновским. Я Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru. Ну и также можете найти меня и отца Андрея обязательно в социальных сетях и, может быть, продолжить этот разговор, продолжить эту дискуссию.
Светлый вечер. На радио «Вера».